этот запоминать.
Цвет проповеди, как и вчера, а потом будет анализ проповедей, и потом будем рассуждать о разъяснительных проповедях. Вот такое сегодня то, что по гомилетике связано и с библейским часом. Пожалуйста. Значит, братья, ориентироваться мы так рассудили и решили, что по свидетельству братьев, что в прошлый раз пост закончился у нас 5 часов, и трудно было воспринимать науки. Поэтому мы решили, что мы не будем пищу принимать до 2 часов, потом сделаем обед, и после обеда еще продолжим несколько уроков до вечернего собрания. Ну, такой у нас будет порядок. Согласны так, да? Пожалуйста. Братья, кто желает на завтра проповедовать, вы подайте заявку заранее. Поняли, да? Кто желает завтра проповедовать, подайте заявку заранее. Или кто желает вечером на вечернем собрании, тоже можно подать заявку.
Братья, прочитаю книга чисел, 14 глава, 24 стих. Книга чисел, 14 глава, 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее». По библейским подсчетам прошло где-то около года, когда израильский народ получил закон и получил скинию. И вот они приближаются к местности, которая называется Кадес-Варни. То есть это та местность, где заканчивается пустыня и начинается земля обетованная. И Моисей посылает 12 соглядателей в землю обетованную, чтобы узнать, какая это земля, хорошая или худая, какие города укрепленные или нет. И вот через некоторое время приходят они и дают отчет. И говорят, да, земля действительно хорошая, в ней течет молоко и мед, но люди там высокорослые, не овладеть нам этой землей. И написано только 2 человека, Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин. Они встали пред обществом и говорят, пойдемте владеем этой землей, Бог поможет нам, Бог не оставит. Братья и сестры, конечный результат. Написано, что за ропот израильского народа никто из них не вошел в землю обетованную. Только Иисус Навин и Халев. Братья и сестры, братья, что сказал Бог за Халева? Я прочитал и еще раз прочитаю. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил, и семья ее наследует им». Почему Бог ведет Халева в землю обетованную? Потому что он в совершенстве повиновался Господу. Священное Писание говорит, Иоанн в книге Откровения, «И увидел я новую небо и новую землю». Вы знаете, это хорошее наставление для нас. Если мы в совершенстве будем повиноваться Господу, придет время, когда нас Бог тоже ведет в эту землю, только в небесную, о которой Он обещал тем, кто любит Его. Я хотел бы сегодня отметить, что значит в совершенстве повиноваться Господу? Первое. В совершенстве повиноваться Господу – это значит повиноваться Ему до конца. Халев, написано о нем, что прошло после этого события много лет, и он уже был старец, но написано, что он в точности исполнял и следовал повелениям Господним. Он повиновался Господу до конца. У Иисуса Христа, кроме 12 учеников, были еще ученики. И они вместе ходили с Ним. И Он также их послал на служение. Но однажды Господь сказал такие слова: «Ядущий мою плоть, я есть хлеб, шедший с небес. Ядущий мою плоть будет жить вечно». Услышав это, некоторые из учеников говорят: «Какие странные слова!» И после этого случая написано, они больше не ходили с Ним. Что мне нравится в Его 12 учениках? Они, хотя им было непонятно, но они все равно следовали за Господом. Они следовали до конца. Вы помните жену Лота? Вначале она повиновалась словам ангелов, но прошло время, и когда она убегала из Содома, она повернулась, и написано, стала соляным столпом. Она повиновалась, но повиновалась не до конца. Братья, хороший урок для каждого из нас. Часто дьявол подходит всевозможными искушениями. Например, читаю Слово Божие, и вдруг какие-то тексты Священного Писания для меня непонятны. Многие христиане, видя это, соблазняются и уходят в мир. Мы, возможно, повиновались Богу до какого-то времени, но не до конца. Часто дьявол может подходить и с другими искушениями. Ну, например, обвинили меня в чем-то несправедливо или еще какие-то искушения. Братья, самая главная наша цель – это повиноваться Богу до конца, быть совершенным, повиноваться в совершенстве Господу. Я никогда не забуду такой случай, когда один брат рассказывал за своего дедушку. Отлучили его. 3 года он просидел отлученным. За это время он ни одного, ни утреннего, ни вечернего собрания не пропустил. И вот представьте такую картину. Приезжают братья и говорят: «Братья дорогие, мы ошиблись». Подходят к нему и говорят: «Прости нас, брат». И в течение нескольких месяцев его рукоположили на служителя. Братья, в чем преимущество этого брата? Он не ожесточился. Он Богу повиновался. Он повиновался до конца. Даже когда несправедливо, даже тогда какие-либо трудности. Второе. В совершенстве повиноваться Господу – это значит повиноваться во всех обстоятельствах жизни. Что значит во всех обстоятельствах? Ну, во-первых, благоприятные обстоятельства жизни. Братья, как вы думаете, когда в моей жизни все хорошо, легко повиноваться Богу или нет? Братья, вы знаете, я думаю, что и тогда нелегко. Вы помните, когда израильский народ должен был войти в землю обетованную? Написано, Бог дал им повеление, наставление. Помните, когда вы войдете в землю обетованную, и когда вам будет хорошо, чтобы вы не забыли Господа Бога вашего. Оказывается, когда в жизни все хорошо, можно забыть Бога. И я замечаю это точно так. Когда, например, скажем, хорошая работа, хорошо зарабатываешь, или, к примеру, есть дом, транспорт, и я ни в чем не имею нужды, нахожу, что в таких обстоятельствах легко отступить от Бога. В таких обстоятельствах христианин может меньше читать Библию, меньше молиться, меньше быть в общении с Богом или, возможно, даже вообще оставить. И поэтому Бог через Моисея делает предостережение: «Помни, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего». Во всех обстоятельствах жизни это не только когда хорошо, а даже тогда, когда трудно, когда опасность, когда скорби. Нахожу, что и тогда нелегко. И Бог хочет, чтобы и в таких обстоятельствах мы в совершенстве повиновались Ему. Вы знаете, в книге Библии есть много удивительных примеров для нас. Ну, например, вот если даже взять за Халева. Когда весь израильский народ восстали и начали роптать, он в таких обстоятельствах не роптал. Даже тогда, когда его хотели побить камнями, он в трудных обстоятельствах жизни, он в совершенстве повиновался Богу. Стефан, его имя означает «венец». Братья, я больше чем уверен, что пришло время, когда он предстал пред Богом, он получил венец жизни. За что? За то, что в трудные обстоятельства, в опасностях, когда его готовы были побить камнями, он в совершенстве повиновался Господу, и он готов был умереть за имя Господне, но чтобы остаться верным Ему. Братья, давайте подведем итог. Что значит в совершенстве повиноваться Господу? Это значит повиноваться Ему до конца. Это значит повиноваться во всех обстоятельствах жизни. Во-первых, благоприятное время и в трудные обстоятельства жизни. Поэтому пускай поможет нам Господь в совершенстве повиноваться Ему. Аминь.
Друзья, мы еще почитаем Слово Божие, порассуждаем и затем вместе помолимся. Читать буду из Евангелия от Луки, из 15 главы, с 1 стиха. У кого есть Евангелие, откройте. 15 глава Луки, с 1 стиха. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. С 8 стиха. «Какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Я сегодня буду рассуждать, друзья, вместе с вами о потерянной драхме. Фарисеи и книжники наблюдали за жизнью Иисуса Христа. Они негодовали, что Иисус Христос заходил к грешным людям и не просто говорил с ними, но даже и ел. И вот по этому случаю Иисус Христос, желая запечатлеть некоторую истину, рассказал им следующую притчу. Друзья, что такое притча? Притча – это рассказ, взятый из жизни. Цель притчи – запечатлеть духовные или нравственные истины. И когда мы с вами читаем притчи, то мы можем сравнивать свою жизнь и выводить некоторые выводы. Иисус Христос рассказал об некоторой женщине, которая имела 10 драхм. Ну вот она одну драхму потеряла. Друзья, первый вопрос такой. Неужели для этой женщины эта драхма составляла некоторую ценность? Ведь у нее было 10 драхм, она одну потеряла, а 9 осталось. Давайте мы определим ценность этой драхмы. Раньше драхмой называлась золотая персидская монета. Но спустя много лет она стала в употреблении у греков и уже называлась греческая серебряная монета. Во время Римской империи одна драхма, она составляла или равнялась одному динарию. Итак, мы можем сказать, что драхма и динарий имела примерно одинаковую стоимость. А динарий являлся дневной платой рабочего человека. Итак, можно сказать, что у этой женщины было 10 дневных заработных плат. Давайте мы переведем на местные деньги, чтобы было понятнее. Допустим, если человек зарабатывает в среднем 500 рублей в день здесь, в России, значит, у этой женщины было 5000 рублей, и она 500 потеряла. Друзья, как вы думаете, вы бы искали 500 рублей в доме, в комнате или нет? Конечно же, вы искали. Думаю, что я бы, друзья, искал. Почему? 500 рублей. Я бы пошел в магазин, накупил бы продуктов, накормил бы свою семью. Тем более, эта женщина знала, что она потеряла деньги в этой комнате, а не в доме. Поэтому это немножко ей облегчало труд. Друзья, эта женщина, прежде чем начинать искать эту драхму, у нее было осознание потери. Если бы она говорила: «У меня 10 драхм, а у нее всего лишь 9», кого она бы обманула? Конечно же, и саму себя. Она бы говорила: «У меня 10 драхм, а у нее всего лишь 9». Друзья, прежде чем искать драхму, у этой женщины было осознание потери. В Откровении Иоанна Богослова, в 3 главе мы читаем: «Ангелу Ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, я знаю твои дела. Ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды». Это ты говоришь. То, что ты говоришь, это хорошо, но прежде чем ты дал себе оценку, я дал тебе уже оценку. Я говорю тебе, что ты слеп, нищ и нах. Друзья, проблема Ладикийской церкви была в том, что она не видела свою потерю. Она говорила, что у нее все хорошо, на самом деле у нее было не так все и хорошо. Вы знаете, иногда люди приходят в церковь и вроде бы улыбаются. Внешность говорит о том, что вроде бы все хорошо, но внутри люди что-то потеряли в духовной жизни. И наша задача – обращать внимание на таких людей. Друзья, я хотел бы обратить внимание на 3 потери. Что можно потерять? Первая потеря – это потеря первой любви. В Откровении во 2 главе мы читаем: «Ангелу Эфесской церкви напиши, я тоже знаю твои дела. Ты много переносил, и ты много трудился, и ты не изнемогал». Братья, чтобы трудиться и не изнемогать, это не просто так. Это некая такая, можно сказать, духовная высота. Но Бог говорит, то, что ты не изнемогаешь, это хорошо. Но я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Мне приходится встречаться с некоторыми людьми, которые говорят: я потерял первую любовь. Потеря, друзья, первой любви – Это непростое такое дело. И вы знаете, что я замечаю, что люди, которые потеряли первую любовь, и которые говорят об этом, они как бы говорят без нотки сожаления. Ну, потерял первую любовь, значит, потерял. Разве я один такой? Да ты посмотри, у нас в церкви половина людей потеряли первую любовь. Друзья, люди не сознают важность потери, потери первой любви. Второе, что еще можно потерять? Друзья, можно потерять страх Божий. Не бояться делать грех. Друзья, потеря страха Божьего. Я приведу всего лишь один пример из Ветхого Завета. Это молодой человек по имени Иосиф. Прошли годы, когда уже братья с ним встретились в Египте. Он говорит им: «Я боюсь Бога». Братья, я боюсь Бога. Задается вопрос, откуда Иосиф или как он смог удержать этот страх Божий в своем сердце. Давайте мы проследим немножко чуть раньше, как это происходило. В 17-летнем возрасте он был продан братьями в Египет. В 17-летнем возрасте. Значит, друзья, до 17-летнего возраста он уже имел этот страх Божий в своем сердце, и он смог его удержать. Когда Иосифа продали в Египет, дедушка его Исаак еще жил, потому что он умер тогда, когда Иосифу было 25 лет. Итак, когда Исаак жил, мы, друзья, знаем, что он тоже имел страх Божий. Даже Ахимелех, царь Герарский, он дал ясное и точное определение. Мы ясно увидели, что с тобою Господь. Братья, даже этот язычник, этот царь, он увидел, что в сердце Исаака был страх Божий. Этот страх он передал сыну своему Иакову. Вы помните, когда Иаков вместе со своей семьей, со своим скотом убежал от Лавана, дяди своего, то Лаван, когда пришел, ему об этом доложили. Что делает Лаван? Он собирает всех своих родственников и начинает догонять Иакова. Но Бог является ему и говорит: Лаван, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Не говори ему. Бог его предупредил. Да, Лаван догоняет его, у них начинается разговор. И когда Лаван кидает легкий упрек в адрес Иакова, Иаков, защищая себя, говорит, друзья, такие слова: «Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы отпустил меня ни с чем. Если бы со мной не был страх Исаака». Я, друзья, рассуждал, какой страх был в сердце Иакова. Я не думаю, что в его сердце был тот страх, когда Иаков наказывал его, когда он был маленьким ребенком. Друзья, я думаю, этот страх Божий, который Иаков видел в сердце Исаака, отца своего, он сопровождал Иакова. Если бы со мной не был страх Исаака. Братья, страх. Третье, что хотел бы подметить, потеря мира с Богом. Потеря мира с Богом. Апостол Павел, посланник евреям, пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Если в моем сердце нету мира, если я потерял этот мир, мир с Богом, мир с братьями и сестрами, друзья, Господа не увидеть. Так говорит апостол Павел, так говорит Слово Божие. Как бы хотелось, чтобы мы сейчас проверили, имею ли я, во-первых, мир с Богом. Это моя молитвенная жизнь. Насколько я ценю мое общение с Богом и потеря мира с братьями и сестрами. Вы знаете, бывает так, когда люди, приходя даже в молитвенный дом, не могут смотреть друг другу в глаза. Какие-то родственные недопонимания, возможно, эта обида тянется от бабушки, я дедушки. И вы знаете, эти года идут, эта обида все идет. Да, два человека приходят в дом молитвы, один заходит в одну дверь, другой в другую. Не могут смотреть друг другу в глаза. Почему? Потеря мира. И вы знаете, я сделал такое как бы определение. Давайте мы представим себе, что в церкви сидят два брата. Один сидит на левой стороне, другой сидит на правой стороне. И двое из них стремятся в небо. И это неплохо. Господи, я хочу быть с тобою на небе. Я уже член церкви 25 лет. Но между собою они не имеют мира. И вдруг в это же самое мгновение происходит восхищение церкви. Друзья, как вы думаете, какой будет результат? Он может быть двояким. Или один берется, другой оставляется. Почему? Да потому что если эти два брата на земле не имеют мира между собой, как они могут быть вместе на небе? На небо не войдет ничего нечистого. Но представьте, всю вечность ссорится. Друзья, этого просто не может быть. Они на земле не имеют мира, а как они будут всю вечность проводить? На небе. На небо не войдет ничего нечистое. Второе, что может произойти, они могут и вдвоем остаться. Вы знаете, когда я мне открылась вот эта вот истина, я даже немножко как бы испугался, думаю, ну неужели Бог так строго будет взыскивать? Да, друзья, имейте мир между собой, без которого никто не увидит Господа. Мы с вами раскрыли три потери. Кто-то скажет, ну а что теперь делать? Ну потерял, осознание потери есть. Я определил, что я потерял, а теперь что делать? Братья, что делает эта женщина? Если потеряет одну драхму, не зажжет свечи. Эта женщина начинает зажигать свечу. Это говорит о том, что на улице было темно, иначе днем зажигать свечку не надо. Она никому не нужна. Так или иначе все видно. Друзья, мир это определяется как тьма. Об этом говорит Слово Божие. Значит, эта женщина начинает зажигать свечу. Она ее зажгла, поставила ее, и мы читаем, и не ставит под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми. Друзья, она ставит на подсвечник, и она начинает искать. Если бы она сказала, ну все, я зажгла свечу, а теперь эта драхма сама ко мне придет. Друзья, такого не может быть, не правда ли? Она зажигает свечу и начинает искать. Что такое свеча? 118 Псалом мы читаем. Светильник, слово твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей. Если я что-то потерял, и я чувствую, что моя духовная жизнь, она неполноценная, что я что-то потерял, нужно обратиться к Слову Божьему. Обратиться к Слову Божьему. И тогда Слово Божие, оно будет проникать до разделения души и духа, оно будет судить, оно будет указывать, где я потерял, как это я потерял, и как и выйти из этой ситуации. В 118-м псалме 41 раз сказано о Слове, о том, что Слово Твое сокрыло я в сердце моем, чтобы не грешить перед Тобою. Друзья, нужно обращаться к Слову Божьему. Женщина, как только зажгла свечу, начинает искать. И не просто искать. Она не просто подошла так, обзорно посмотрела. Ну, нету этой драхмы. Ну, все, нет, значит, нет. Нет, она ищет тщательно. Возможно, она заглядывает в разные углы. Возможно, она приподнимает какие-то вещи, чтобы заглянуть вовнутрь. У нее одна мысль. Пока не найдет. Цель пока не найдет. Она ищет тщательно. Друзья, мы читаем, что она не станет ли мести комнату. То есть, можно сказать, что она берет веник и начинает подметать в комнате. Я думаю, что многие из нас, может быть, даже каждый из нас, что-то подметал. Не правда ли? Я когда был мальчиком, любил подметать двор. Это была одна из моих любимых домашних работ. Подметать двор. И вы знаете, когда я подметал двор, я смотрел, что я подметаю. У меня была такая привычка. Да, я смотрел, почему? Потому что иногда находил то, что было для меня драгоценно. 5 копеек, 5 раз по 5, 25 рублей у меня уже, и 25 копеек уже и мороженое было готово. То есть, друзья, я смотрел, что я подметаю. Я подметал всегда по порядку, старался. И еще такую мысль хотел бы сказать. Когда мы подметаем, то мы не подметаем стоя, то есть мы ровно не стоим. Мы нагинаемся. Я как бы сделал такое сравнение, может быть, оно не совсем удачное. То есть, когда мы читаем Слово Божие, друзья, нужно иметь еще и смирение. Вот на кого я презрю. Да, я могу открыть Библию, но если сердце мое не смирилось перед Богом, я ради галочки открыл, чтобы что-то прочитать. Друзья, Бог, Он это расценивает совсем по-другому. Итак, эта женщина искала тщательно. У нее была цель, пока не найдет. Друзья, нужно искать, пока не наступило утро восхищения церкви. Обычно это ассоциируется восхищение церкви с ранней зарей, так обычно как говорят. То есть эта женщина искала, пока не найдет, даже это, если это было вечером или ночью. Ну и она нашла эту драхму. Радость сердца, нашла потерянную драхму. Что теперь делать? Нужно идти и рассказать окружающим людям о своей находке. Мы читаем. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет им, что скажет? Порадуйтесь со мной, то есть присоединитесь к моей радости, я нашла мою потерянную драхму. Друзья, как вы думаете, братья, почему эта женщина пошла к соседям и к подругам тогда, когда она уже нашла эту драхму? Зачем уже сейчас идти? Она могла бы пойти к ним намного раньше и сказать: соседи, подруги, мы вместе с вами рассуждали о многих вещах. Вот теперь у меня проблема, я потеряла драхму. Помогите мне найти ее. Почему эта женщина пошла тогда, когда она уже нашла эту драхму? Друзья, я взял для себя такую истину. Когда я что-то потерял в духовной жизни, мне в первую очередь нужно обратиться к Слову Божьему, к Богу. Соседи, подруги, это возможно потом. Богу обратиться. Иисус Христос на горной проповеди, Матфея 6 глава, говорит: «А ты зайди в комнату твою и помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Нет, не иди к соседям, к подругам сразу. Они, возможно, придут, они сделают вид, что они ищут. Ну, давай начнем с этой стороны искать, давай с этой. Посмотри туда, посмотри сюда. Поднимут пыль, сделают вид такой деловой и разойдутся. Друзья, зайдите в комнату и помолитесь Господу. То есть эта женщина, она имела правильный порядок, она нашла эту драхму, а потом пошла к соседям и подругам и говорит им: порадуйтесь со мною. Друзья, и еще такую мысль хотел бы сказать, когда эта женщина обратилась к соседям и подругам: порадуйтесь со мною. Возможно, они смотрели на нее и говорят: а чему ты радуешься? Чему ты радуешься? Неужели в твоем сердце такая радость, что ты нашла одну драхму? Если бы ты сказала: вы знаете, я нашла 50 талантов. Да, вот это радость. Друзья, когда мы говорим людям о Боге, о том, что Бог сделал в нашей жизни, возможно, люди нас не будут понимать. Чему ты радуешься? Тому, что ты ходишь в церковь? Ха, нашла чему радоваться, нашел чему радоваться. То есть, друзья, если люди нас не понимают, все равно мы должны идти людям и говорить о Боге. Я нашел. Я нашел то, что для меня дорого. Дорогие братья, давайте мы заглянем в свое сердце и посмотрим, все ли у меня в порядке. Может быть, у меня что-то потеряно. Да, если бы эта женщина говорила: у меня 9 драхм, и она на этом успокоилась. У нас должно быть твердое осознание того, что у нас должно быть все. И первая любовь, и страх Божий, и мир с Богом. Иаков говорит: кто соблюдает весь закон, но в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновным во всем законе. То есть, как это? Вроде бы несправедливо. Я сделал 98 раз хорошо, а 2 раза плохо. Да, если ты имеешь первую любовь, если у тебя есть страх Божий, но нету мира с братьями и сестрами, то из этого мира я могу остаться на земле. То есть, друзья, у нас должно быть все в комплекте, можно сказать. Однажды юноша подходит к Иисусу и говорит: «Я все соблюдал от юности своей, все заповеди, я почитаю отца, мать» и так далее. И Иисус Христос говорит: «Одного тебе не достает. То, что ты это делаешь, это неплохо. Я не говорю, что это плохо, но тебе одного не достает. Вот это одно, и тогда ты будешь готов». То есть тогда у тебя будет все в комплекте. Братья, как бы хотелось, чтобы Бог нам помог в этом, чтобы мы определили, если у меня что-то есть потерянное в жизни, попросить у Бога прощения, обратиться к Слову Его, затем пойти к соседям, друзьям, окружающим людям, поделиться этой радостью, даже если люди нас и не поймут, но у нас будет в сердце радость, что я нашел потерянную драхму. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся Богу.